Очень странно, что настолько грустная тема, может быть, одна из наиболее грустных тем, которыми мы вообще когда-либо занимались, одиночество, появляется именно перед самым веселым праздником года. Но, к сожалению, именно в празднике очень многие люди чувствуют себя невероятно одинокими. И очень, конечно, вокруг общества старается, я не вижу ни одной религиозной газеты, в которой бы не писалось: найди своих одиноких соседей, занеси туда матанот, лавьоним, мишлоах, манот, пригласи на суду. Не очень приятно быть объектом для выполнения заповедей. И грусть иногда очень сильная. И вот об этом одиночестве мы и хотим сегодня поговорить и понять, можно ли сделать так, чтобы одиночество, которое по-прежнему будет нелегким, не было бы таким ужасным, а кое для кого, может быть, и послужило бы стимулом для дополнительного развития. Так вот, к одиночеству, тяжело относиться просто. Мудрецы наши говорят очень сильную фразу: «О хаврута, о митута». Или друзья вокруг, или ощущение смерти. И очень часто люди, взрослые люди, готовы переносить целую серию унижений. Почему этот урок послужил продолжением прошлого? Да потому что бывают очень оскорбительные контакты с детьми, и, кстати, наоборот, у детей с родителями. И люди держатся за эти контакты, несмотря на ссоры, унижения, оскорбления из ощущения: но если и этого не будет, то будет одиночество, оно так пугает. И еще когда это одиночество вдвоем, то есть когда это не молодые родители вдвоем, то как-то легче. Тоже не всегда, кстати, но иногда это вообще быть одинокой, одиноким, и тогда держатся за детей просто отчаянно. А я слышу и от единственных детей: ах, как мне бы хотелось дружеских, любящих отношений с родителями, а вот я им безразличен, безразлично, они не заинтересованы в отношениях. То есть вот это вот ощущение одиночества, оно иногда взаимно. Так вот, давайте попробуем понять, во-первых, что там происходит. Очень часто, когда я вижу людей, которые готовы терпеть буквально все, лишь бы не быть в одиночестве, я предлагаю задуматься над ценой. То есть, а такое общение, которое связано с унижением, с оскорблением, с подачками, оно действительно дает ощущение близости. Я иногда говорю, что, по-моему, самое тяжелое — это не одиночество сам собой, а одиночество в неподходящей компании, даже если это компания собственных детей. Дети, которые не умеют любить, уважать, не заинтересованный, швыряются своими одолжениями, то вопрос, не лучше ли без. Точно так же повторяю, все, что я сегодня говорю, бывает и точно наоборот. Когда родители живут своей жизнью, и какие-нибудь религиозные дети, которые ведут сумасшедший образ жизни, они вообще не партнеры для контакта, и не хотим с ними иметь дело, и сами виноваты, что построили себе такую судьбу. Окей. Где первый раз, очень интересно, описывается одиночество? В книге, которую мне трудно поверить, что кто-нибудь из наших слушательниц не читал, а именно Робинзон Крузо. Даниэль Дефо написал целую историю о человеке, который попал на необитаемый остров и провел там долгие годы. Кстати, после него очень многие писали на эту робинзоновскую тему, но интересно, что он практически единственный, кто пишет об одном человеке. Остальные, возьмите там Жюль Верн, «Таинственный остров» или всякие робинзониады для детей, там обычно есть группа людей, потому что в группе гораздо легче переносить одиночество. И, знаете, я с возрастом любила заглядывать в предисловия книг, которые выпускались в Советском Союзе. Так вот, там пропагандировалась идея, что Даниэль Дефо написал невозможную историю, а взял для образца историю матроса, которого вот так забросило на необитаемый остров. И когда его нашли через сколько-то лет, то он потерял дар речи, он превратился просто в полуживотное, сошел с ума и так далее. И таким образом пропагандировалась идея, что индивидуал не может быть сам по себе, необходимо какое-то общество. Так я даже не спорю, что Робинзону стало легче, когда там появился пятница, пусть дикарь, но живой человек. Но, знаете, Советский Союз, да и до него очень многие другие режимы заботились превратить людей в одиночек, бросая их в заключение в одиночную камеру. Так вот, несомненно, были люди, которые доходили до полнейшего помешательства, сходили с ума, пытались или им удавалось покончить жизнь самоубийством. А были люди, которые выходили оттуда и просто на бумаге писали книгу, которую составили в ум. И вот я теперь хочу коснуться Робинзона и его прототипа моряка. Робинзон, судя по всему, что о нем пишется, человек умный, интеллигентный, с какой-то степенью образованности для средних веков. И он себя спасает от тоски и депрессии при помощи постоянной работы, занятий, попыток усовершенствовать свой быт. Я предполагаю, что в несоветских изданиях, несомненно, говорится и о его контакте Всевышнего. И это то, что может помочь индивидуалу сохранить себя. Так вот, слава Богу, когда мы сегодня находимся в одиночестве, мы можем выбрать, и многие это выбирают, они будут доказывать, что это несознательный выбор, возможно, но выбирают полностью погрузиться в тоску и депрессию. Кстати, это дает ощущение, что вот я несчастный, а все плохие. Можно обвинять окружающим в нехорошем отношении ко мне. Можно позволить себе сердиться на среду, на детей, на родителей и чувствовать себя жертвой. А человек может выбрать заполнить свое одиночество. И мы с этим уже столкнулись всего пару лет назад во время короны. Теперь, дорогие женщины, я не говорю о людях, которые физически полностью беспомощны. И хотя и такие люди очень часто, если они хотят, создают себе круг занятий. Одна из самых тяжелых историй, которую я слышала, это рассказывала мне моя подруга про своего брата, у которого началась, я на иврите скажу, а потом объясню, нивун-шририм, то есть совершенно перестали работать моторные центры, а голова оставалась в полном здравии. И сперва человек не мог ходить, потом не мог есть, а потом, к сожалению, и не мог дышать. И провел долгие годы в больнице с искусственным дыханием. Так она рассказывала, что были люди, которые приходили к нему в больницу и учились с ним, и это давало ему силы держаться. А еще до того, как он окончательно перестал разговаривать из-за того, что, так сказать, все было закрыто этим аппаратом для искусственного дыхания, он успел сказать родственникам, что я прошу, приносите мне имена для молитвы. Я буду молиться за людей, потому что я Бал Исурим, я страдалец от Всевышнего, и мои молитвы, у них большой вес на небесах, как у праведника. И вот человек на протяжении долгих лет занимал себя в одиночестве, в болезни, в скованности тем, что учился и молился за других. И я думаю, что это потрясающий пример духовной высоты, до которой человек может дойти. Но не дай Бог нам так. А пока мы живы, здоровы, на своих ногах, давайте попробуем создать систему самодостаточности. То есть, действительно тяжело человеку быть одному. Но кто сказал, что мы должны быть одни? Окей, есть у нас дети, ни благодарные, ни хорошие не стараются с нами создать дружеские отношения. Вокруг есть соседи. Есть сегодня очень много пенсионерских клубов. Кстати, в любой стране. Не мой уровень, можно поискать уроки по компьютеру и участвовать в них. Можно заниматься своим хобби, наконец-то есть время. Можно работать как волонтер во многих местах и организациях, где ищут людей, которые бы могли помочь. И когда мы выстраиваем такие связи, то постепенно люди вокруг становятся для нас заменой семьи. И там мы на равных, там никто нам не делает одолжения. Вон сейчас, когда война началась, паковали всякие посылки для солдат. Женщины-пенсионерки собирались. Я не сомневаюсь, что возникли знакомства, возникли дружбы. Но тут есть но. Если мы вместо того, чтобы пойти навстречу, когда появляются такие знакомые, друзья и так далее, мы проявляем внутреннюю гордыню и говорим себе, да они в нас вообще не нуждаются, это чисто одолжение и так далее, то мы отказываем сами себе в новых контактах, в новых интересах. И вместо этого стоим и выпрашиваем подачку отношений у родственников. Так я хотела бы вот об этой подачке сказать несколько слов. Значит, у людей склонность говорить. Это дети, они обязаны, а уж если мы люди религиозные, так это же мицва. Это родители, ну должны же родители нас любить, должны же хорошо к нам относиться. Абсолютно верно, что дети, что родители должны. Мы не можем заставить другого человека делать то, что он должен. И когда мы начинаем напоминать ему про его долг, очень часто люди чувствуют себя с этим очень неловко, потому что где-то в глубине души они понимают, что они себя ведут нехорошо. Как можно защищаться от этих неприятных ощущений? Лучшая защита – это нападение, это старая истина. Так вот, начинаются длинные бесконечные разговоры о прошлом с обвинениями и с требованиями просьб о прощении. И, как я в прошлый раз говорила, вот измените мне прошлое, а то как же можно. И от этого плохо все. Если мы хотим какой-то контакт, давайте его строить на положительном. К примеру, общее хобби. Рассказывала мне женщина, у которой был, я бы не сказала, близкий контакт с ее мамой. Значит, мама жаловалась, что дочь скрытная, к ней плохо относится, ничего ей не рассказывает. Пришла корона. И покупки для мамы дочка делала, подвозила их к двери и оставляла. Они общались, я не знаю, или скайпс, или зум, но это общение было натянутым, неприятным. В конце концов у дочки появилась великая идея. Мама была еще не старая, довольно спортивная, и она ей предложила: давай мы вместе по зуму будем заниматься спортом ежедневно, а то много пустых часов. И вот это безмолвное занятие спортом под музыку, то есть ставили обе одну и ту же запись уроков гимнастики и делали упражнения и пыхтели вдвоем по зуму, это улучшило отношения между ними намного больше, чем все разговоры о прошлом, о настоящем, о будущем и обсуждение того, что было. Было вдруг в их отношениях появилось что-то, что нравилось им обоим. Теперь это может быть общее хобби, это может быть какая-то взаимная учеба. Мы теперь не в короне, можно куда-то выйти вместе. Не только в ресторан, ведь у людей есть общие интересы. И попробовать напомнить наши отношения чем-то положительным, не беспрерывным недовольством друг друга, не обсуждением, что у нас не так, а вот именно чем-то приятным и наполняющим. А что с обидами? А давайте положим их в морозилку. Они есть, от них не уйдешь. Но на все вот эти вот разговоры о взаимных обидах, оскорблениях, недовольствах и так далее, они только отдаляют. А любое приятное занятие улучшает атмосферу. И когда мы себя приучаем общаться с положительным фоном, то наши отношения становятся лучше сами по себе, и нет такой особой нужды их как-то искусственно накачивать. Если я только что привела этот пример гимнастики, я помню, как в последний год жизни моего отца, когда он уже был слабый, его мало что интересовало, брат мой мне сказал, он говорит: я не знаю, что бы я поставил бы памятник еще основателю Дафа Йоми, то есть программы, по которой учат Талмуд ежедневно определенный лист во всем мире, определенный отрывок из Талмуда. Говорит: раньше я звонил, спрашивал: папа, ну как ты себя чувствуешь? Он как-то отнекивался или жаловался. Отец мой ушел от болезни в 71 год. А теперь, говорит, я вместо этого говорю, то есть мы говорим 2 минуты о болезни, а потом начинаем обсуждать темы вот этого листа Талмуда. Так я понимаю, что не все раввины и талмудисты, но я не сомневаюсь, что можно найти что-то общее, что интересно обеим сторонам, и разговаривать об этом. То же самое и с подрастающими внуками. И тогда наши, мы не напрашиваемся на отношения, и мы не умоляем об отношениях, и мы не унижаемся, а мы опять-таки приятно проводим время. Так вот, для того, чтобы стать самодостаточными, то есть найти себе что-то по жизни, что дает внутреннюю энергию, интерес, чем хочется заниматься, необходимо делать усилия. Если мы пассивно будем сидеть и оплакивать себя, то, может, мы будем полностью правы, что дети себя ведут неправильно, внуки себя ведут неправильно, родители себя ведут неправильно. Но от этой правоты нам лучше не стать. А вот если мы найдем себе занятие, которое заполнит нам душу, у нас появится новая жизненная энергия. И эта энергия может служить мостиком для того, чтобы улучшить отношения с родными, с которыми они плохие и тяжелые. А когда мы вместе проводим какие-то приятные отрезки времени, то легче в душе начать прощать, потому что человек превращается из злодея, позвольте выразиться так, в человека, с которым мне приятно проводить время. А тогда я могу посмотреть на какие-то вещи с его точки зрения и понять, что может быть, и мои ошибки привели к нашим отношениям, а не только его неприятное поведение. Что, может быть, человек занят выше головы, потому не уделяет время и внимания, как хотелось бы. Что, может быть, мы не воспитали в нем достаточной благодарности. Или мы, как дети, не умели попросить у родителей любви, а они не умели дать. Или мы не умели видеть то, что они дают, как любовь. И когда начинается прощение, то взаимоотношения сами по себе становятся намного лучше, а одиночество меньше. До сих я говорила на практическом уровне. А я хочу подняться на этаж выше. Есть один из самых проникающих глубоко в душу псуким, то есть отдельных предложений в Тейлиме, в псалмах, «Ки ави вейми азвуни вашем асфейни». Отец мой и мать меня оставили, а Всевышний меня подобрал к себе, прибрал к себе. Человек, которому удается создать вот этот контакт с Всевышним, и это ощущение, что Всевышний с ним, он никогда вообще не бывает одинок, ни при каких обстоятельствах. Это ощущение, это то, что в хасидуте называют геула прати, личное избавление. И про таких людей говорят, что они вырабатывают мидата иштавут, черту характера, при которой для них нет хорошего или плохого, потому что все, что приходит от рук Всевышнего, все хорошо. Теперь, это невероятно высокий уровень, и только очень немногие праведники его способны полностью достичь. Такой человек настолько полагается на Всевышнего, что любое испытание, которое происходит в его жизни, он воспринимает как связь с Всевышним, что Всевышний ему через это испытание хочет что-то показать, научить, сказать и так далее. Но те, кто не дошли до этого уровня, то, чему может научиться каждый человек, а я глубоко верю, что, по крайней мере, среди людей, которые слушают нашу программу, нет людей неверующих. Так вот, человек, который верит Всевышнему и верит, что Всевышний наблюдает за его жизнью, что он не просто какой-то муравей, который бегает по полю. Такой человек должен научить себя разговаривать с Всевышним. Теперь почти вся, я скажу так, почти вся теория Бреславского хасидута построена именно на этих личных беседах Всевышнего. Но не надо быть хасид Бреслав для того, чтобы разговаривать с Всевышним. А когда мы говорим Всевышним, то разговор этот должен быть откровенным. От того, что я ему скажу, у меня претензии, люди очень часто боятся сказать, что они на что-то обижены, что им больно, что они сердятся за происходящее, что у них претензия к Всевышнему. Как мне сказала одна женщина, а скажу, даст по голове еще. Так вот, мы себе, очень многие представляют себе Всевышнего как некого злого полицейского, который только поджидает такого высказывания, чтобы нас наказать. Дорогие слушательницы, как вы считаете, если он Всевышний, он знает, что у нас это есть в мыслях или нет? Подозреваю, что знает, иначе он не Всевышний. Так если он знает, может быть, гораздо честнее в отношении самих себя и его высказать свою боль, свою обиду и дать себе прислушаться в полной тишине к его ответу. А Всевышний отвечает нам всегда нашими же собственными мыслями. Я никогда не забуду, это было для меня настолько сильным впечатлением. Я когда-то из-за чего-то очень сильно поссорилась с мужем. И я могу сказать, что про себя, что в наших взаимоотношениях, когда ссора сильная, обязанность мириться лежит на муже. Так? С годами я стала немножко лучше и приучила себя хотя бы за мелочи быть первой. Но когда у меня есть какая-то сильная обида, я жду, чтобы муж пришел мириться. А тут муж был не готов мириться, потому что он тоже считал себя очень-очень обиженным. И все это случилось именно перед шаббатом. Да еще и дети гостили у нас в этот шаббат. И обычно мы с ним способны в таких случаях, так как мы хотим мира в семье и хороших отношений с женатыми детьми, делать хорошую мину при плохой погоде. А тут и это не получилось. С детьми мы как-то разговаривали, ну, в общем, было совершенно понятно, что мы не разговариваем между собой, и детям было крайне неприятно, они очень быстро смылись после трапезы, муж ушел в спальню, а я осталась сама, села на диван и сказала: «Всевышний, я не знаю, что делать и как в этой ситуации разрулить ее». Пока я так сижу, мне приходит в голову мысль, что она мне очень не характерна, как разрулить эту ситуацию. И я тогда думаю, что если он оттолкнет мою попытку примирения, то вот это я действительно не способна буду простить. И мне тут же приходит в голову мысль: ты знаешь, что как только ты покажешь первый признак малейшего примирения, он пойдет тебе навстречу. Расслабься и сделай это. Я сделала, мы моментально помирились. Так вот, у меня тогда, почему я эту историю рассказываю? Потому что мне было ясно, что мои мысли – это ответ Всевышнего. И я глубоко уверена, что каждая из слушательниц сталкивалась с ситуациями, когда она ощущала, что вот эта мысль, ей ее подкинули сверху. Всевышний отвечает. Иногда это не мысль, иногда это слезы, но не слезы гнева, а слезы утешения. Иногда это ощущение внутренней радости. Но самое главное, к чему стремится наша душа в этом мире, для того, чтобы не быть в одиночестве, это вот это максимальное приближение к Всевышнему. И когда мы себя начинаем к нему приучать, то мы уже больше не можем быть одинокими никогда. Ни в горе, ни в радости, ни в праздник, ни в шаббат. Никогда не получается какие-то отношения с людьми. Потому что мы всегда с Всевышним, а Он всегда с нами. И когда мы себе об этом стараемся, а это требует усилий, регулярно напоминать и говорим с Ним в хорошем настроении, и благодарим Его за то, что есть. И в тяжелом настроении и просим о помощи, то у нас создается этот контакт. И это и есть самая настоящая молитва, которую Всевышний ждет от нас. Потому что на иврите слово «тфила» – молитва. Первый раз оно упоминается, когда Рахель говорит про себя, ее молитвы в бездетности, что она как бы сплелась с Всевышним в одно. Так вот, когда мы в этой ситуации, то душа наша наполняется, и больше нет одиночества. И это то, что дает самое великое ощущение самодостаточности. До сих отсюда, если есть вопросы.
Рабанит Цепора, спасибо большое. Я пока не вижу вопросов, дорогие наши слушательницы. Призываю вас задавать вопросы, поднимать руку лично, задавать вопросы голосом, беседовать с Рабанит Цепорой. Это уникальная возможность, воспользуйтесь ей. Но я хочу вас еще раз поблагодарить за этот урок. И мне кажется, что мы вообще в наших, за сколько лет уже, наверное, года за 4, вообще эту тему подняли первый раз. И как она важна. Причем, знаете, эта тема я вопрос почитала. Мне кажется, что тема одиночества и самодостаточности, она не вообще не зависит от возраста. Человек может и в 20 лет быть одиноким. Понятно, что в более взрослом возрасте мы более уязвимы. А тем более, когда у нас есть дети, семья, и мы ждали этого, когда мы все вместе будем и свою старость представляли именно в кругу своей семьи. Но я вот сегодня услышала очень важные вещи. Я поняла, что, ну, для себя услышала, да, что, ну, во-первых, жизнь продолжается. И потом, если я вспомню себя в отношении своей мамы, то мне тоже где-то хотелось там быть с более своими ровесниками, со своими друзьями, и не всегда мама вписывалась в мой, ну...
Даже график.
Да, да. И поэтому я думаю, что это тоже должно нас, ну, мы об этом должны помнить, что не обижавшись на своих детей. И главное, главное, я вижу вот здесь у нас в Хайфе, в общине, есть женщины очень в солидном возрасте, которые смогли приобрести новых друзей и иметь прекрасные отношения. И вот у нас пару месяцев назад одна женщина, вот у нее не было своих детей, у нее был, она был приемный сын, и вот она недавно ушла, и на похоронах была вся община, причем ивритоговорящая. И люди рассказывали, как она много дала их детям, и как она им помогала, и она работала на продленке в школе, и как она стала членом их семьи. То есть даже если ваши дети не нуждаются в вас, то вы, вот вы же не представляете, сколько людей таки да, вас нуждаются, сколько людей хотят бабушку, и помощь эти соседи, и, ну, на самом деле жизнь не... многогранно, ну, мне так кажется. Вот я услышала с ней это, только подтвердилась вот моя мысль, что не надо зацикливаться ни на определенных людей, которыми тебе кажется, что только рядом с ними можно быть счастливым.
Галит, спасибо большое за то, что вы сейчас сказали. И мудрецы наши это говорят. То, что потомство праведников – это их добрые деяния, сколько бездетных, одиноких людей оставило после себя память в сердцах сотен людей и ощущение близости ним и теплые, дорогие воспоминания.
Спасибо. Я вот в рубрике «Вопрос-ответы» вижу два вопроса, только я не очень понимаю, насколько они по теме и про...
Хотя бы один точно не по теме.
Да. Вот давайте я второй тогда зачитаю. Если маме не нравится, что дочь общается со старшими на 15 лет.
Я думаю, что стоит, чтобы и мать, и дочь пообщались вместе с каким-нибудь психологом религиозным и объяснили, или семейным консультантом, и каждый бы попробовал объяснить свою сторону через третьего человека. Потому что Очень часто прямой контакт ведет к взаимным обидам, а когда там есть третий человек, получается лучше поговорить, потому что он как бы служит переводчиком между ними.
Спасибо. Дорогие наши слушательницы, осталось еще 10 целых 10 минут, и мне кажется, что действительно мы ваши вопросы помогут другим нашим слушательницам. Именно из вопросов, из беседы складываются наши уроки, и вот мы доходим до какой-то истины, наверное. Знаете, единственное, что я хочу, ну, вот спросить, и, наверное, это такой вопрос, я не знаю, насколько он риторический, но у пожилых людей очень часто плохие характеры. И очень много людей боятся оказаться в обществе своих сверстников. Именно из-за этого.
Смотрите, я думаю, что у пожилых людей неплохие характеры. У пожилых людей гораздо большая чувствительность. И вещи, которые человек в молодом возрасте переносил легче, и на физическом, и на духовном уровне ему становится переносить тяжелее. Если мы себе говорим о собственных сверстниках, что, наверное, так у них бывают срывы, так срывы бывают и у нас, как-то легче. И срывы бывают, потому что, знаете, человек уже по жизни многое перенес, обижается легко, уже очень зациклен на каких-то своих привычках. Так же, как тело тяжело двигается, так и мозги двигаются тяжелее. Это все непросто. Но если мы самих себя готовы принять такими, как мы есть, то можно и окружающих такими принимать.
Спасибо. Еще есть такой момент, который, мне кажется, очень важно отметить, что мы, понимая, что мы не становимся моложе, тут есть вот вопрос очень замечательный, что, может быть, надо еще пока человек более в хорошей физической форме поменять жилье, продумать о том, чтобы жить рядом с остановкой автобуса, чтобы быть более самостоятельным, жить на первом этаже или в доме с лифтом, или дом, где в шаббат можно выйти из дома и не быть завязанным на лифт и так далее. То есть это тоже, мне кажется, надо все учесть, еще будучи, ну, достаточно молодым
в состоянии. Большое спасибо. Обо всем этом сегодня очень много говорили. О том, как мы готовимся к старости. И я не стесняюсь этого слова. Сегодня его подменяют всякими гилазагав, золотой возраст, и то, и сё. Так, старость – это часть жизни человека. Но человек может подготовиться к старости, а может принять старость как врага и сражаться с ней. Обычно действительность побеждает. Поэтому нужно внести практические изменения в свою жизнь. Нужно больше следить за собственным здоровьем. Нужно принять, а это очень тяжело, что ты в каких-то вещах более ограничен. И тебе в этих вещах нужна помощь. Что нужно, что не нужно делать вещи, которые ведут к риску. И если, понимаете, я видела это, и мне это было бесконечно больно в моих отношениях с мамой, что попытки просить ее не делать вещи, которые для нее опасны, типа у мамы было нарушено чувство равновесия, и она легко могла упасть. Когда я ее заставала, как она пытается слезть и снять что-то сверху, меня это просто в дрожь от страха вгоняло. Я надеюсь, что я для себя сделала урок, что да, я процитирую своего любимого дедушку, что нужно жить по его принципу. Дедушка мой, отец отца, дожил в здравом уме и трезвой памяти до 83 лет. Так в последние годы у него была потрясающая фраза, что человек 80 лет должен жить прекрасно. Он только должен помнить, что ему 80, а не 60. Так вот, я, которой 65, я себе все время напоминаю, что мне уже не 40.
Здесь написали, что когда вы сказали, что это часть жизни, старость это часть жизни, тут написано, причем это большая часть жизни.
Я абсолютно согласна.
Дорогие женщины, я вижу тут много комплиментов. Спасибо большое. Это очень-очень нас радует, вдохновляет, и это приятно. Вот вопрос. Ура! Спасибо. Моя мама... Ой, знаете, пока я сейчас прочитаю вопрос, еще у меня возник вопрос по поводу финансовой независимости. Что, когда стоит об этом позаботиться?
Хотя бы с выходом на пенсию.
Но пенсия может быть так настолько мала, что это не получится быть финансово независимым.
Смотрите, понятно, что мы должны... я думаю, что на каком-то этапе жизни, я знаю, лет 50, мы должны сесть и обдумать, можем ли мы сделать какую-нибудь сберегательную программу, которая нам поможет? Можем ли мы подумать о том, чтобы, вот, Галина, вы говорили, поменять квартиру? Может быть, нам теперь, когда нет дома детей, не нужна такая большая квартира. Может, ее можно продать, деньги тоже будут каким-то доходом. То есть посоветоваться с человеком, который понимает во всех этих программах, а сегодня таких много, каким образом мы можем максимально обеспечить себе свою финансовую независимость. И если выяснится, что таких способов совсем нет, то да, обсудить с детьми, что мы для себя можем, а в чем мы нуждаемся, и нужно подумать, как они смогут нам помочь, а не приходить в ужас от одной мысли, да что же я от детей буду зависеть, иногда нет выхода. И понятно, что по Аллахе вот это и есть первая обязанность с точки зрения почитания родителей, помочь обеспечить родителям необходимый жизненный уровень. Тут есть...
Спасибо.
Моя мама не еврейка, я соблюдающая женщина. Звоню маме почти каждый день, но общих тем для разговора мало. К тому же я вообще человек немногословный, а маме важно поговорить каждый раз по 15-20 минут. Вот и получается много неловких пауз. Подскажите, о чем говорить? Если вы тоже мама и есть внуки, можно рассказывать о том, что внуки делают, как они учатся, какие, если они маленькие, то какие они там словечки сказали, что они сделали. Бабушкам на такую тему никогда в жизни не надоест. Если эту тему вас не очень интересует, поищите. Или есть что-то из того, что интересует вашу маму. Книги, музыка, наука, искусство, что хотите. И ищите, что можно об этом говорить. Поищите, если вы пользуетесь интернетом, поищите там материал на эту тему. Расскажите маме, что вы читали. И можно пересказать какую-то интересную лекцию, которую вы слышали, которая не обязательно носит религиозный характер. В общем, необходимо прилагать усилия, но это действительно забота о родителях.
Спасибо. Я скопировала вопросы из чата YouTube. Посмотрите, пожалуйста.
Насколько часто можно практиковать разговор с Всевышним? Делаю это в шаббат. Как это лучше делать? Как с отцом или как с лучшим другом? Какой красивый вопрос. Насколько часто можно практиковать хоть 20 раз в день, если я испытываю необходимость с ним о чем-то поговорить? Иногда он отец. Иногда он лучший друг, а иногда и он Всевышний, но я на него сержусь и обижена. Кстати, это бывает и с родителями, и с лучшими друзьями. И это мы говорим тоже.
Рабанит Цыпора, спасибо большое. Я услышала очень много важных для себя вещей, и действительно, это вещи, которые, мне кажется, с ней были затронуты, помогут именно в отношениях с детьми, даже пока они еще даже с нами, потому что это уже какая-то независимость воспитывается в нас, и осознавать, насколько мы отдельные личности, независимые от наших детей. И Безрат Ашем, это, наверное, то, что нас может скрепить, как ни странно.
И я позволю добавить себе еще одну фразу. Мы их не растим для того, чтобы они о нас заботились. Мы их растим, потому что так Всевышний нам повелел. И в этом мы приближаемся к Нему. То есть иногда давайте скажем так, проявление, самое большое на свете проявление бескорыстной любви, это наша родительская любовь к детям. Недаром вот завещано почитать родителей, а в Торе нет ни одного слова о заботе о детях. То есть это естественно для человека. И да, знаете, моя мама всегда говорила, что мои дети вернут то, что я в них вкладывала, своим детям. Ой, тут такая, это на вопрос с мамой. У меня тоже была такая проблема с моей старенькой тетей, то есть о чем с ней говорить. Я ей вспоминаю стихи или пою, или ее любимые песни, и она счастлива вместе со мной. Как красиво и насколько показывает, как можно найти то, что даст другим что-то приятное. И я зачитаю тут то, что написала одна из женщин, потому что я готова подписаться под каждым словом. Я услышала не жаловаться, не упрекать, а искать что-то общее и положительное. Я абсолютно согласна с каждым словом и считаю, что это так. Стенографии в тезисах здесь вся наша встреча. Всего хорошего всем. Пурим самех. И до свидания.
Спасибо большое, Рабанит Ципора. Пурим самех. И мы встречаемся сразу после Пурима. Это будет после Шушан Пурима. У нас сразу будет встреча. И мы поговорим о праздниках. И о семейной, будет последний урок нашего цикла, скорее всего, и мы будем говорить о том, как мы отмечаем праздники в кругу семьи, как нас праздники объединяют. Вот.
Да, чтобы закончить на веселой, положительной ноте наш цикл.
Спасибо большое. Всего хорошего. Пурим самеах.
Пурим самеах всем. И пусть будет время избавления для всего еврейского народа.
Аминь, аминь.